И тут раздался голос Датанагеллы. Симманаин Ка Кианнаин Кага. Вот что сказал Датанагелла и был понят. Эйгин к собственному стыду, к собственному восхищению, изумлению, устрашению и омерзению понял сказанное, хотя, как офицер свода равновесия, осознавал, что Датанагелла говорит на истинном наречии Хумера, за одно упоминание, которым в Аране полагалась яма сроком от 1,5 до 3 лет. И хотя он давно подозревал, что на начальство опоры писаний, которое нередко имеет дело с текстами, писанными на истинном наречии, такие законы не распространяются, он был все равно польщен. И еще одно его предположение подтвердилось. Вдобавок, это была одна из немногих фраз, смысл которых Эйгин узнал случайно и запомнил надолго. Одна из фраз, которую он тщетно пытался вытравить из памяти. Но чем больше он старался, тем глубже въедалась в мозг эта симманаинка. В переводе на варанский это означало «Мой меч есть центр того круга, что не имеет окружности». В сущности, Датанагелла обращался к своему мечу и никому больше, и меч отозвался пар арценсу легкой, но проницающей все и вся до самого горизонта вибрацией. Эйгин не обратил внимания, что пока заклинание рокотало в горниле истинного наречия Хумера, кони остановились и какое-то время не двигались с места. Знахарь нервически хмыкнул. Эйгин смотрел на коней. На их рыжие глазастые морды, глазастые. Эйгин напряг зрение. О, Шилол! А ведь глаз-то у них не было. Вместо глаз у всех троих были толстые, мутно-белые или, скорее, гнойно-желтые бельма. А поверх бельм чьей-то неумелой, но старательной рукой были нарисованы лазурно-синие семиконечные звезды с охряно-желтыми точками в центре. И ресницы. Ресницы тоже были нарисованными. Десятое. «Всем закрыть глаза и лечь на землю!» — скомандовал Самилан. Но Эйгин не обернулся, чтобы посмотреть, выполнили ли остальные приказания капитана или же нет. Отчего-то он был уверен, что к нему это не относится, а потому продолжал стоять, как заколдованный, словно бы посягая на мощь знахаря и бесстрашие Датанагеллы, притязая на то, чтобы быть непобедимым. Истинное наречие Хумера лилось теперь над рыбацкими хижинами и сотрясало горы, нависающие над морем. Эйгин не понимал ничего, кроме того, что он должен стоять и смотреть, ибо не простит себе этой трусости. Если он собственными глазами не увидит солнечные засеки, если он отведет взгляд от коней с нарисованными глазами, он перестанет быть рахсаваном. Не рахсаваном для свода равновесия, но рахсаваном для самого себя. Отчитав положенные заклинания, Датанагелла сделал еще несколько шагов навстречу всадникам. Он очертил мечом полукружие, и земля перед ним загорелась. Да, это была солнечная засека, но бушевала в ней не то ласковое оранжевое пламя, которое воспламеняет фитиль масляного светильника, и даже не то малиновое, что рождалось под кресалом наставника во дни сурового эгинового детства. То было пламя иного цвета, иной сущности, иной природы, наверное, сродни природе солнечного луча. Языки его были желто-голубыми, а искры, снопом взметнувшиеся к небу, когда занялась трава по краям дороги и в расщелинах между камнями голышами изумрудными, знахарь с облегчением вздохнул. Похоже, он не очень-то верил в то, что Датанагелле удастся выставить солнечную засеку. Засека обняла стоящего с мечом наголо Датанагеллу подковой пламени. Пламя доходило Датанагеллы до щиколоток. Шириной же солнечная засека была не менее 3 локтей. Отчего она такая широкая? или недостаточно широкая, рассуждал Эгин, чтобы чем-то занять свой ум, не желающий мириться с одним, доселе им считавшимся непререкаемым утверждением: призраков-то уж точно не существует. Но если Датанагелы и знахари верят в действенность солнечной засеки и способны построить ее при помощи истинного наречия Хумера, значит, они верят и в призраков. «Лег бы ты, что ли, а?» — раздраженно сказал знахарь, обернувшись к Эгину. «Хотя», — добавил он, складывая руки замком с выставленными в небо указательными пальцами, «кажется, теперь уже все равно». Одиннадцатое. «Все равно», — гулким эхом отпечаталось в сознании Эгина, которое, как казалось, пребывало во власти ледяного ветра. В самом деле, самое страшное было уже рядом, здесь, наступило, случилось, явило себя. «Ошелол», — быть может, сказал бы Эгин, если бы его онемевший язык не присох к гортани. Все трое коней неспешно проходили теперь по горящей засеке. Цок-цок-цок, стучали их широченные копыта. Сами собой натягивались поводья. Пучки рыжей шерсти, окружавшие лошадиные бабки, занялись первыми, вспыхнули и сгорели. Потом загорелась короткая рыжая шерсть на ногах, запахло паленым. Но кони даже ушами не повели. Не издали ни единого звука, не заржали, не зафыркали. Они мерно продвигались вперед, неумолимо сокращая расстояние, разделяющее их и Датанагеллу, а значит, приближались к варанцам. Как ни странно, именно запах паленой шерсти вывел Эгина из оцепенения. Он по-прежнему стоял и смотрел, стараясь не встречаться взглядом с грубо намалеванными охренно-желтыми лошадиными зрачками. Теперь ему было ясно, отчего последние варанские князья не высаживаются на циноре, чтобы вдосталь побрицать оружием. «Нет, только не это, Хумер, вас раздери!» Знахарь держался за голову и был, похоже, близок к отчаянию. Судя по всему, план, на который возлагали надежду Шатор и Датанагела, с треском провалился. Солнечная засека не сработала. Но теперь Эгин, постаревший за эти минуты на год, не сомневался в том, что солнечная засека в принципе не могла сработать. Не потому, что Датанагел или знахарь что-то нахмутали в истинном наречии Хумера, а потому что противник был слишком силен. «Их трое. Понимаешь, трое», — как бы в подтверждение мыслей Эгина шептал Шатор. «Да только обращался он не к Эгину. Но кому же тогда? О да, кони преодолели засеку, шерсть на их ногах истлела, а кожа, которая кое-где вздулась, кое-где запузырилась коричневыми и фиолетовыми волдырями, сразу же начала облазить и рваться. Теперь в воздухе носился запах жареной конины, но животные по-прежнему были спокойны. Они шли нарочито медленно, хотя могли бы преодолеть засеку в 3 секунды стремительного бега. Кони не останавливались. Голова к голове, круп к крупу, они двигались к цели. Что ж, теперь Датанагеле придется перерезать им шейные артерии мечом, подумалось Эгину. Но тут произошло нечто из ряда вон выходящее. Парарцин свода равновесия Датанагела медленно вложил свой сияющий невыносимый глубизной меч в ножны, опустился на одно колено, положил правую руку на грудь и преклонил голову. «Мир вашей земле», — сказал Датанагела на обычном варанском языке, безо всякого хумера.